И Хана отмечает разницу между ее предыдущим состоянием и ее текущим состоянием. Это, если подумать, это начало любой молитвы. Она благодарит не только за избавление, она благодарит за изменения в себе, которые от этого избавления произошли. И поэтому первое предложение второй молитвы Ханы, она замечает сердце, рост и уста. В самые тяжелые моменты, когда тебя лишили инструментов, так значит, ты сам собственный инструмент. И ты сам должен идти дальше. Ты есть ходячий инструмент. Потому что тебя самого невозможно забрать. Мы назовем это второй молитвой Ханы. Потому что вторая молитва Ханы.
Вторая?
Да. У Ханы было две молитвы. Одна. Вот вторая глава, вторая молитва. Одна молитва была до, вторая была после.
А первая это когда...
Первую мы уже учили.
Когда привела, да, Шмуэля в храм?
Нет? Что? Когда давайте учить. Ватитпалель Хана ватомер алац леби башем. И возмолилась Хана и сказала... Возрадовалось сердце мое Всевышнему, рама карни башем. Рама карни – это поднялся рог мой Всевышнему. Рахав пи алойвай. Открылся широко, открылся рот мой на врагов моих, потому что возрадовалась я в твоем избавлении. Это очень интересный пасук, потому что, во-первых, крепость и настроение человека, они проявляются в трех вещах. Это сердце, это осанка и рот. В том
осанка?
Сердце, осанка и рот. Mm-hmm. Да. А у вас не эта ассоциация не вызывает никаких? Сердце, осанка и рот. Да, это... Что?
Да, арбамини.
Отлично, самошкоях. Это три из четырех видов растений в Суккот. Да, глаз только не хватает.
Глаз.
Рот – это арава, осанка – это лулав, и сердце – это этрог. В трех вещах проявляется страдание, и в трех вещах проявляется избавление. Так Хана, она как раз эти три элемента, она сразу упоминает. Она говорит, что «Алац леби башем, рама карни башем, рахав пи алойвай». Значит, возрадовало сердце Всевышнему, поднялся рог мой Всевышнему, я выпрямилась, и мой рот открылся. Мой рот широко открылся, потому что человек, который в стрессе, человек, которому плохо, он сжимает челюсти. Сжимает, когда страдает, когда человек пытается выдержать что-то, он закрывает рот и сжимает челюсти. Да. Крепко-крепко.
А я думал, рог другой, а вы говорите, рог это осанка.
Ну, это не я говорю. Это комментаторы говорят. Это говорят комментаторы, да? Ну, да. Что распрямился мой рост и открылся мой рот, потому что я возрадовалась твоему избавлению. То есть Хана, очень интересно, это в чем вообще здесь молитва? Это, конечно, красивые слова. Но мы видим, что Хана, она выплескивает свои эмоции, и Хана отмечает разницу между ее предыдущим состоянием и ее текущим состоянием. Это, если подумать, это начало любой молитвы.
А что изменилось?
Изменилось, что у нее родился Шмуэль. У нее родился сын. У нее родился сын, которого не было очень долго, которого она очень долго ждала. И
Всевышний дал ей того, чего она просила.
И человек, который выдержал столько лет издевательств, измывательств, мы поучили, как к ней относилась Пнина, унижение, оскорблений, с лучшими намерениями, из намерений, но она выдержала это, она начинает свою вторую молитву с того, что она говорит. Я изменилась. Теперь я могу выпрямиться. Теперь мой рот больше не сжат в стрессе, не сжат в ужасе.
Почему не уста? На иврите нет уста.
А в чем разница между ртом и устами?
Уста приятнее, чем рот.
Я готов заменить слово рот на уста. По вашему велению, по вашему хотению. Как вы скажете, я буду говорить. Приятно. Вы знаете, Даниэль, среди нас никто лучше не разбирается в тонкостях звучания, в тонкостях русского языка, чем вы. Вот если вы скажете «уста», будут «уста».
У нас здесь «уста»,
кстати. Конечно. Здесь написано, потому что Даниэль так сказал. Да, поэтому мой широкий... Давайте тогда перейдем до конца красиво. «Разверзлись уста мои на врагов моих». Все замечательно, видите? Я тоже еще не потерян, могу что-то переводить. потому что я возрадовалась твоему избавлению. Она возрадовалась, Хана отмечает точку изменений для того, чтобы... И на самом деле это был наш с вами урок, это была дроша в шаббат, не в этот шаббат, а неделю назад, когда мы с вами говорили про то, что основа благодарности Всевышнему – это заметить, что ты имеешь, это заметить, за что ты можешь благодарить. Человек, который не фиксирует, не понимает, что у него есть, не понимая, как Всевышний его сильно любит, ему не за что его благодарить, ему не за что быть благодарным. Он не в состоянии. Благодарность – это информация, это фиксация. Если ты не понимаешь, то ты как сомнамбула идешь через жизнь. Хана замечает не только «здорово, у меня родился сын», это гораздо больше. Она отмечает, что в ней поменялось, когда у нее родился сын. Когда у нее сам по себе распрямился рост, когда у нее сердце возликовало, когда у нее перестали уста сжиматься. Это вот за это тоже надо благодарить. Это тонкий момент. Благодарить не за причину изменений, а за сами изменения тоже. Ведь на самом деле, почему она была в стрессе, назовем это так? Она была в состоянии стресса, потому что у нее не было детей. У нее появился ребенок, долгожданный тот самый ребенок. Она благодарит не только за избавление, она благодарит за изменения в себе, которые от этого избавления произошли. И поэтому первое предложение второй молитвы Ханы, она говорит, она замечает сердце, рост и уста. Продолжает пророк. «Эйн кадош кашем, кейн бильтеха вейн цур келокейну». «Нет святого, как Всевышний, потому что нет такого, как ты, и нет оплота, кроме Господа нашего». Нет святого. Что такое нет святого? Нет святого, как ты. Да, значит, святость – это еще одно название духовности, но самого высокого вида духовности. Это на самом деле тоже в Месилат Ишарим, в конце Месилат Ишарим это объясняется у Рамхаля, что «гдуша» – это означает, что в мире нет ничего лишнего. Когда Хана говорит, что нет святого, как Всевышний, она говорит, что в мире все кажущиеся недостатки, они тоже от Всевышнего. Это тоже часть большого плана. И нет такого, как ты, объясняют комментаторы, это значит, что никто больше, ты ни от кого не зависишь, а все зависят от тебя. «Вэйн цур» – «и нет оплота, как наш Бог» – «эйн цур». Значит, у слова «цур» есть два значения. «Цур» – это оплот, это скала. И цур – это созидатель и художник. Ла цур цура бетох цура, как здесь говорит Раши. То есть тот, кто рисует форму внутри формы. Что такое? Это как загадка. Да? Что такое форма внутри формы?
Форма внутри формы.
Хана за что благодарит?
А, ребенок внутри.
Беременность.
Тробы.
Беременность. Да, ребенок в животе – это форма внутри формы. Цар цура бетох цура. Нет такого художника больше, как наш Творец. Это умение выразить аспекты Творца, аспекты Божественного, умение выразить это в таких метафорах, которые сами по себе нас просвещают. Да.
Для этого нужны такие обстоятельства, какие были у
Хана. Нужны обстоятельства и нужны люди, такие как Хана. Потому что не каждый такого избавления сумеет возблагодарить. А за отсутствие песни наказывали больших праведников. У нас тоже были такие истории. Что уметь воспеть – это очень большое умение. Но здесь это, в первую очередь, молитва. «Аль тарбуте дабру гвоха гвоха, яце атак мипихем, кикель деот ашем, вело ниткену алилот». Не говорите, написано «Аль тадабру гвоа гвоа». Не говорите много высоко-высоко, и не выйдет пустота из уст ваших, потому что Господь знает все, и Он организует все причинно-следственные связи. Он творец всех причинно-следственных связей в этом мире. Это следующая фраза Ханы. Значит, я думаю, что вы уже понимаете, что не говорите высоко-высоко, про кого это сказано. По-простому, конечно, она говорит про пнину, которая постоянно причиняла Хане страдания. У пнины, как мы с вами помните, мы говорили, зачем пнина это делала?
Да. Можно вопрос задать? Вот сын же за отца не в ответе, почему тогда дети пнины все умерли, а они...
Мы сейчас до этого дойдем. Это хороший вопрос. Мы, По крайней мере, мы дойдем до того, что они умерли. Насчет быть в ответе за отца, это действительно, это большая тема. Давайте по порядку. Значит, Пнина оскорбляла Хану. Мы говорили с вами, что Пнина предлагала Хане тем самым научиться ценить свои страдания. Цени свои страдания. Ты должна принимать. И мы видим, что человек, который обычно предлагает другим принимать страдания, у него есть особенность. Он думает про себя, что он-то на самом деле принимает все страдания, как полагается. Это называется гордыня. Это очень опасное состояние. И есть люди, которые упиваются своими страданиями. Это очень популярный типаж, в том числе на постсоветском пространстве. Это люди, которые считают, что без страданий они настолько себя не любят, что пока они не будут страдать, они считают, что то, что они имеют, это незаслуженно, что живут они незаслуженно. Да, это люди, которые говорят, что ты покупаешь робот-пылесос, да, не ищи легких путей, возьми тряпку, там, возьми совок и пройдись по квартире. Почему действительно не искать легких путей? Это же прекрасно, когда человек ищет легких путей. Какие еще пути человек должен искать? Что убирать квартиру, чтобы там что-то еще делать. Может быть, действительно было время, когда упрекали матери дочерей за стиральные машины. Когда они начали входить в обиход, ты не можешь что, как все нормальные люди, постирать в тазике? Ты что, вся стиральная машина, тебе тостеры, микроволновки, печки? Да, зачем? Это... Что?
Кто более созидательный?
Есть же пылесос, который сам бегает. Включи и учи Тору. А пылесос пусть ходит по всей квартире, пусть убирает все. Есть такой пылесос?
Ра.
А?
Вы сейчас описываете состояние здорового человека. Я описываю состояние больного. Поэтому мы сейчас не найдем с вами понимания на одном языке. У кого-то это на таком примитивном уровне. Да, на уровне луддита. Такого немножко, на самом деле. Но луддит это, да, в Британии это было экономическое, в первую очередь, понятие. Воевали с прогрессом, да? Сжигали эти фабрики. Ну, помните, да? Те, кто, когда появилась первая, когда индустриальная революция началась, были люди, которые лишало рабочих работы, они сжигали. Сжигали все эти машины, уничтожали, чтобы машина не заменила человека. Да, когда Uber появился в Париже, помните, да, что началось? Ну, это люди, это 21 века уже. То есть понятно, что каждому технологическому шагу люди будут пытаться противостоять, и, разумеется, раз за разом они будут проигрывать, потому что прогресс невозможно противостоять, и надо уметь его правильно принимать и направлять. Да. Воевать с ним смысла нет. Так вот, когда мы говорим про... Это экономическое поведение. Но есть еще и психологическое, здесь на самом деле психологический аспект. Это когда человек подсознательно ищет как можно больше страдать. И гордится тем, что он страдает. И гордится тем, что он, например, детей поднял и жизнь положил. И не дай бог ему помочь в чем-то. Он теряет это ощущение уникальности за счет того, что он страдал. То есть страдание дает человеку ощущение уникальности. Это все выходит из слов «Альте дебру гвуа гвуа». Не говорите «высоко-высоко». Если это про Пнину, то когда Пнина, предлагая Хане страдать молча, подразумевала, что я-то умею принимать. А мы с вами как раз увидим, что принимать она, когда у нее погибло уже 8 сыновей, мы увидим, что, конечно, она куда-то побежала. Так вот, есть причина, говорят комментаторы на эти слова Хана, что Хана подразумевает. Есть причина для плача тоже. Есть причина для жалоб, есть причина для страданий. И человек имеет право жаловаться. Человек имеет право страдать. Человек имеет право выражать свою боль. И ни в коем случае нельзя заменять правильное выражение боли на вот это вот выхолощенное и фальшивое принятие страданий.
Ну, лучше вмещать свою боль Господу, а не человеку.
Что-что?
Лучше вмещать свою боль Господу, а не человеку.
Я не говорю, куда вмещать свою боль. Я говорю с тем, что надо быть, что в первую очередь надо быть честным и не делать вид, что тебе не больно, и не не прятать свою боль под личиной принятия, когда это принятие не настоящее. Для того, чтобы по-настоящему принять, нужно очень много душевных сил.
Есть такое выражение в книге Иова: человек рождается на страдание, чтобы как искры устремляться вверх. Страдания использовать не как страдания.
Если человек умеет это сделать.
А этому надо учиться.
А если можно что-то изменить? Надо страдать? Хана считала, что нет.
Менять не надо.
Хана сказала, что нет. И она говорит в своей молитве, «Яце атак мипихем, что выйдет пустота из ваших уст, потому что Всевышний все знает». Да, что это значит? Это значит, что ты никогда не можешь говорить жестко, говорить агрессивно с человеком, которому плохо. Как со мной говорили, говорит хана. Почему? Потому что любая мощь и любая сила, в конце концов, может закончиться одинаково. Любая мощь, в конце концов, она может оказаться пшиком. Она может оказаться ничем. И хана хочет на ошибках своей соперницы научить все последующие поколения. Когда ты на волне, не говори высоко, не говори далеко, не говори жестко. Когда ты на волне, помни, любая волна падает обратно к земле. И ты вместе с ней. Поэтому скромнее нужно быть. «Кикель деот ашем велонит кину алево». Потому что Всевышний, он знает даже все поступки, которые все мысли, которые за поступками любого человека. «Велонит кину алелот». И в конце концов все идет по его плану. Ничего не может быть вне плана Творца. А человек, вы знаете, когда человек говорит горделиво и жестко с окружающими, потому что он сейчас находится в положении сильного, он тем самым показывает, что он чувствует, что это он в положении сильного. Если ты на своей позиции, потому что это алила, потому что это часть плана Бога, тогда как ты можешь добавлять что-то от себя? А любая жесткость, злость и гордыня – это добавить что-то лично от себя. Когда человек добавляет что-то от себя, это значит, что он уже не понимает, что он здесь находится только потому, что он просто солдатик, который должен находиться в этой клетке А4 и сделать следующий ход на А5. А если ты пешка, которая должна сделать ход, да, но пешка, она не говорит высокие слова. Может быть, ферзь говорит? Нет. Ферзь просто дальше ходит. И, да, и больше стоит. 10 пешек, да, стоит ферзь. То есть ферзь гораздо дороже, чем пешка. Но он находится тоже там, где должен находиться, только потому что стратег его туда поставил. Мы теперь можем представить, что ферзь кого-то там трясет какими-то высокими словами со своей клетки, потому что угрожает там во всем и по диагонали, и по вертикали, всем угрожает, теперь может говорить больше. Его точно так же могут разменять на коня, только для того, чтобы стратегически продвинуться, чтобы получить какое-то преимущество. Да. Так вот, человек, который позволяет эмоциям злости, гордыни прилепиться к своему успеху, он уже показывает, что он не чувствует себя фигурой Творца. Это уже от меня. Так он будет падать. И эта история. Хана хочет показать, что что пнина, которая упала, и хана, которая поднялась, это все часть плана. И поэтому написано дальше «Кешет гиборим хатим венихшалим азрухаэль». Да, что «Кешет гиборим» — это луки мощных, луки крепких ломаются, а слабые собираются силой или припоясываются силой, можно еще перевести. Да, что это... И Раши говорит очень интересные слова здесь. «Ках умнусуешаля кадош баруху». Это профессия Всевышнего. Это его ремесло. Так он говорит, ремесло — это его занятие. Ремесло Творца. Какое ремесло Творца?
Припоясался силой. Да?
Ремесло Творца – ослабить сильного и усилить слабого, накормить голодного и заставить проголодаться сытого. Вот.
Сохранить баланс.
Ты смотришь сейчас как философ, как обычно ты смотришь на вещи. Да, сохранить баланс. Да, на самом деле, почему-то... Хорошо, я не хочу в это вдаваться. И, разумеется, я понимаю, куда ты идешь. И в этом это прекрасно. Но я хочу подчеркнуть все-таки еще чуть-чуть другой аспект. Что ремесло Всевышнего, оно в том, чтобы давать и забирать, давать и забирать. Почему? Потому что то, что тебе дают, и то, что у тебя забирают, это не то, зачем ты сейчас здесь находишься. Это просто инструменты. В какой-то момент жизни инструментов больше, в какой-то меньше. Что такое инструменты? Ну, разумеется, деньги, кроме денег, что еще? Это здоровье, да, это тоже инструмент. Знание. Это внешность. Знание тоже. Зависит от тебя, но не целиком, да. Знание это все инструменты. Внешность – это инструмент. Все инструмент, да. Харизма, храбрость, трусость – это все инструмент. Все наши качества – это инструмент. Так Когда Всевышний, написано, что Всевышний он дает и забирает, он меняет вот это вот соотношение сил. С точки зрения инструментария он меняет соотношение сил. Но человек-то остается тем же. Человек-то не меняется, когда у него забирают инструменты. Миссия-то никуда не уходит. Так Хана хочет подчеркнуть. У кого-то не было детей, были дети, появились дети, умерли дети. Это тоже часть. Но ты не должен меняться. Мир не должен тебя сломать. Потому что то, что тебя чего-то лишили, это значит, что тебе просто изменили количество инструментов для того, чтобы идти по твоему пути. Но это только инструменты, это не ты сам. Когда у тебя что-то забрали, когда человек разорился, и из-за этого он прыгает с башни, когда совершает самоубийство, почему? Еще одна ошибка. Он перепутал инструмент с частью себя. Для него состояние, которое он заработал за 30 лет трудов, это и есть он. У него забрали состояние, он прыгает из окна. Но если бы он относился к деньгам как к инструменту, у него в жизни ничего бы не изменилось. У него в жизни ничего бы не изменилось. Например, Абнос Финкель за царь, у него была такая особенность очень интересная. Он никогда не позволял миру себя ввести в состояние какой-то шок, равносенцы Финкель, глава Ишивы Мир. Не позволял миру ввести себя в шоковое состояние. Он сидел, у него было время для учебы, у него было время для учебы. В день свадьбы его дочери в Иерусалиме, у них дома, перед тем, как выходить на свадьбу, приехал фотограф домой, чтобы сфотографировать невесту вместе с семьей, приехал к ним домой фотограф. Ну, естественно, что фотографии буду делать в самой большой красивой комнате, это в гостиной, что в, ну, салон, да, называется на иврите, салон. В гостиной буду делать фотографии. А Рош Ишива обычно учился в гостиной в это время. К нему пришел Хаврута домой, и они учились. Он увидел, что там начинается активность, он взял Хаврута. Они ушли на кухню, закрыли дверь и учились там все время. Весь дом вверх дном. Они сидели и проучили столько же в том же месте, ни на что не отвлекаясь, пока в дверь не постучала его жена. Он услышал через дверь: «Выезжаем на хупу». Все, он закрыл книгу, поехал на хупу выдавать дочь замуж. Но у него нет такого понятия, что там фотографы, какие-то темы, куда-то все бегают. Его это может отвлечь от учебы? Нет. Когда Рав Элияшива, он упал, когда он сломал ногу, ему было в это время уже больше 90. Когда 90-летний Рав Элияшив ехал в скорой помощь со сломанной ногой в больницу Шаарей Цедек в Иерусалиме. Его с ним, конечно, был ученик, который, конечно, спросил, что он шепчет, пока его везут. Да, но Рав Элияшив сказал: «Я учу гемору, бов митси. У меня же сейчас седер в это время. То, что я сломал ногу, еду до скорой, не может отменить мой ежедневный седер, что я должен с этого по это время учить бов митси. У меня нет с собой книги, так я учу наизусть». Он знал наизусть. Он знал весь Талмуд наизусть. Да, так я учу наизусть. То есть человека, это может быть для нас крайние очень примеры, но мы не должны позволять соблазнам и потрясениям времени потрясти нас самих. В первую очередь это проявляется в нашем расписании и в нашей приверженности постоянному изучению Торы. Ни путешествия, ни какие-то радости, ни грусти, они не должны нас выбивать из вот этого вот максимальной приверженности постоянству. И мне кажется, что это то, что написано. Ремесло Всевышнего – ослаблять сильных и усиливать слабых. Что за ремесло такое? Да, так и тогда не делай сильного сильным, если ты хочешь его потом ослабить. Всевышнего – это его ремесло. Он забирает, дает, забирает, дает, забирает. Видит человек, слишком сильно себя ассоциирует там, с каким-то инструментом, а заберем. Как он без него справится? А без него он справится, иначе не заберу, значит справится. Заберем у него, все. Состояния больше нет. Акции упали, денег нет. Продал квартиру. Что с ним теперь будет? Опустится, запьет? Да, что с ним произойдет? Это не эксперимент, это часть жизненного пути, который надо пройти. В самые тяжелые моменты, когда тебя лишили инструментов, так значит, ты сам собственный инструмент. И ты сам должен идти дальше. Ты есть ходячий инструмент. Потому что тебя самого невозможно забрать, кроме жизни. Поэтому, говорят мудрецы, жизнь – самый большой подарок. Она прекрасна, независимо от того, в каком состоянии человек находится. И поэтому, что? То же самое. И понятно, что есть мучения. Есть мучения. И не дай бог кого-то лишить здоровья в миллиардах вариаций, как это можно сделать. Но если человека в какой-то форме лишили здоровья, это всего лишь означает, что ему надо продолжать точно так же идти вперед, просто уже без здоровья. Как бы это страшно ни звучало.
Это унизительно, да, как-то.
Что тогда не унизительно? Что вы предлагаете? Что человек должен сделать? Он должен впасть в депрессию? Поставить Богу условия? Поставить условия Богу? Верни здоровье, тогда я буду снова учиться и молиться. Хочешь, чтобы я ходил в синагогу? А вылечи мою ногу, там вылечи артрит.
Я как раз про ноги хотел сказать. Я, допустим, представляю, вдруг я без ног оказываюсь. Я бы, допустим, этого, наверное, не выдержал. Я человек...
Поэтому у вас есть ноги. Потому что вы бы не выдержали оказаться без них. Барух Ашем, да. У каждого есть свои испытания, у каждого есть свои сильные и слабые точки. Я не знаю, выдержал ли бы я. Да, может быть, и поэтому они у меня есть. Но последняя точка в том, что самое великое в человеке – это то, что он может идти вперед. Просто когда дай ему жизнь, он уже будет идти вперед. В любом состоянии, да. Наверное, ползти, зубами вырывать будет.
Нужно сказать, как сказал Йов, когда жена его поблуждала.
Йов.
Всевышний дал, Всевышний взял. Всевышний дал здоровье, он отнял. Он знает, почему он отнял. Я должен понять, почему.
Своим балехем нискару, веревим хаделу, ад акара ялда шива, верабат баним умлала. Сытые хлебом будут награждены. Сытые за хлеб будут наняты. То есть они наймутся, будут работать за еду. А голодные прекратят голодать. Ада караэль дашива, пока бесплодная не родит семерых, а многодетная не станет несчастной. Так можно перевести. Значит, давайте начнем с сытых в хлебе. Почему написано «сытые в хлебе»? Сытые за хлеб будут работать, а голодные перестанут голодать. Значит, здесь сразу написана такая вещь. Человек может отрицать Всевышнего, потому что у него все есть, и может отрицать Всевышнего, потому что у него ничего нет. Претензия к первому гораздо больше, чем ко второму. И поэтому Хана начинается со слов «сытые за хлеб будут работать». Самые успешные, самые люди с самыми большими возможностями. Если человек отрицает Всевышнего, потому что у него все есть, а это очень популярное отрицание Всевышнего, мы все знаем таких людей, я думаю, когда у человека действительно все есть, и поэтому он не чувствует себя ни от кого, в том числе от Бога, зависимым. Это гораздо большая беда и претензия к нему с небес, чем наоборот. Почему? Потому что когда человек отрицает Бога, когда у него все есть, это источник этого в плохом сердце. Источник этого в развращенном сердце и в чудовищной гордыне. Соответственно, Хана начинает с таких людей, потому что претензий к ним больше. Что такие люди, они в результате будут Всевышним, как мы сказали, это же во ремесло, у них будет забрано то, что есть, а для человека, у которого было все, нет большего унижения, чем работать за еду.
Вот так.
Это именно вот особенный такой вид приниженности. Когда ты работаешь за еду, ты даже зарплату не получаешь. Ты работаешь только, чтобы можно было жить дальше. И это зачем? Это за тем, что это очень сильно лечит сердце человеческое. При правильном восприятии, конечно. При неправильном мы знаем, что может произойти.
То, что страдания искупляются?
Любые страдания искупляются.
Ну, как бы создается ситуация, что он начинает страдать, и это его начинает искуплять.
Не потому что просто искуплять, а потому что страдания ставят человека перед выбором. Принять это страдание и измениться, или не принимать это страдание и отрицать Вселенную.
Ну, да, что...
ну, отрицать, что ты страдаешь, скажем так. Есть такой механизм психологической защиты, называется отрицание. Когда человек отрицает реальность, да. То есть есть такие люди, у них обычно, они очень заметны, они живут в своей реальности. Ты знаешь людей, которые живут в своей реальности? Вообще в своей. У них как будто в своем мире живут. Вот очень часто эти люди, если они несчастны, объективно, они в этом мире живут, потому что они не могут принять мысль о том, что они несчастны, и они убеждают себя, что они живут в другом состоянии, видят себя по-другому, смотрят на себя по-другому. Да? Так или иначе, голодные, про голодных знаешь, что написано? Я просто скажу, что написано в Гемаре Бабасра на 16 листе, 16b, написано в Гемаре Бабасра. Сказал Рова, отсюда мы учим, из молитвы Хана, мы учим, что человека не хватают, когда ему плохо. С небес его не хватают, ему не выдвигают претензий. Если человек, когда ему очень плохо, жестко говорит, потому что ему больно, потому что он страдает, к нему не выдвигаются претензии, потому что ему плохо. А мы должны этому научиться. Вы знаете, что мы очень часто не принимаем агрессию, не принимаем некрасивое поведение людей, которым плохо, потому что мы не делаем скидку на то, что им плохо. И мы не готовы принять их некрасивое поведение. Самый популярный пример какой, Ярослав? Кто может привести популярный пример?
Из какого мира?
Из этого. Мы живем в этом мире. Да, из этого.
Пример чего?
Позвольте мне тогда привести пример. Это отношение мужа и жены. Да. Вы знаете, да, что жены во время ссоры, что когда женщина в браке бывает себя очень резко ведет, потому что ей очень больно. Мужчине не так больно, как ей. Ей обычно больнее, чем ему. Ну, это мое объяснение. Это сейчас не тот форум, чтобы объяснять, почему. Я знаю, я могу, если хотите, могу рассказать потом, почему. Но женщине по определению большинство вещей в браке больнее. Недоговоренности, противоречия больнее, чем мужчине. А когда человеку больно, он не регулирует уровень реакции. Да, помните пример? Ты больной, кричит, дайте ему морфий. Я вам рассказывал в больнице. Ладно, не буду, потом расскажу. Мы все время на это потратим. В общем, сделаем длинное коротким. Когда человеку больно, он кричит. Говорить ему «заткнись» – это нечеловеческая реакция. И поэтому, когда человек себя ведет иногда некрасиво, можно всегда сделать скидку на то, что ему очень плохо. Говорит Рова, с небес не выдвигает претензии, если человеку плохо. Хана говорит, голодные прекратят быть голодными. Почему голодные после сытых? И те, и другие делают ошибку. В принципе, одну и ту же. Потому что голодным претензий меньше. Так нам тоже надо научиться у небес. Не выдвигать претензий к голодным, не выдвигать претензий, кому плохо. Ада караэль да шива, бездетная родит семь, конечно же, это хана. И многодетная станет несчастной, это, конечно же, пнина. Но безрат ашем мидраш про то, как рождались дети хана и умирали дети пнины, мы тогда уже с вами обсудим безрат ашем в следующий раз. Яшар коах, мои дорогие.